Итак, активное старение. Что это такое? Если задать вопрос нашим слушателям, включить телефон, я не сомневаюсь, мы услышим множество разных мнений. А какая версия правильная?
Ну, не правильное, неправильное, но главное то, что человеческая жизнь была бы, как возможно, длиннее, не только вот дожил там 80, 90 или 100, но именно веслиге дарбы, здоровые и трудноспособные года.
То есть перспектива – это стареть и продолжать работать. Стареть и продолжать работать,
ну,
да?
Старость не радость. Никто же не хочет слишком рано уйти из рабочего рынка, уйти из положения, где мы можем дать обществу, нежели только брать уже как больные. Все же мы хотим быть здоровыми как много. И здесь очень хороший пример именно Финляндии. Скажем, лет 20-30 назад они также быстро покидали рабочий рынок уже в конце 50-х годов, вот 66, еле-еле достижили вот этих 65. И очень, но это был образ жизни немножко неправильный, где мы еще должны работать с обществом. И где-то за 10 лет финские вот масс-медии, радио, телевидение, газеты все помогали финскому народу, что здоровье, что у нас поможет длиннее. Ну, например, то же самое, что мы кушаем, как мы часто занимаемся
спортом. Но, тем не менее, человек не вечен. Хоть вы уже и упомянули в самом начале 90 лет, дай бог, чтобы мы все дожили до этой круглой даты. Но, тем не менее, мы не вечны, не вечны, и наши трудовые способности, каков, многие говорят, работник 65-70 лет, особенно на фоне нынешних проблем латвийской медицины, коль уж вы сравниваете Латвию и Финляндию.
Ну, например, если мы берем среднюю продолжительность жизни, то действительно Латвия не может хвастаться, как мы могли, скажем, до войны хвастаться, где мы были одни из передовых стран по длинному
продолжительности жизни.
Теперь мы, скажем, даже на мировом уровне довольно скромненькие своими 75, наверное, если да. Ну, 70 для мужчин и 80 для женщин. Это слишком мало. Но если мы берем тех, которые дожили до 65, то они живут еще 12-13, а то и все 15, до 82-85. И здесь разница между Латвией и, скажем, Западной или Северной Европой очень-очень уже узкая. Значит, главная проблема
продолжительности
именно,
жизни,
да? Да, именно в этом в 40-х годах, 50. Не должен человек теперь умирать, когда ему 45 или 55. Это ошибка, скажем, образа здоровья. Очень часто, очень часто.
Вы уже упомянули, что сейчас у нас повышается пенсионный возраст, а в этом году люди сеньорами становятся в 63 года и 3 месяца. Мы идем на планку 65. В то же самое время в других странах уже сейчас и в Германии, и во Франции упоминают всевозможные цифры, чуть ли не 75. Ну, а наш известный своими высказываниями, достаточно острыми, не всегда политкорректными соотечественник, инвестиционный банкир Дирц Рунганис вообще порой рисует далекое будущее без оплачиваемой государством пенсии. А что вы видите в этом будущем?
Нет, конечно, пенсии должны быть государственно оплачены, но я буду цитировать своего отца. Он потерял работу, когда ему было 79, и еще когда ему было 80-81, он еще старался искать, найти другую работу. Он работал в Саласпилском атомном реакторе и работает, скажем, компьютерный администратор, но немножко, так сказать, не совсем, может быть, самый модерный. Да? Но все равно главное отношение, что он хочет быть. Он даже вот последние 5 лет работы ехал и вот с этой пенсией, что он получал, и зарплатой, и транспортом в Саласпилс, он, скажем, чуть не доплачивал своей работы, но он хочет быть в пределе, он хочет быть нужным, и это очень важно. Если, ну, мы же все знаем, вот молодая семья, которая имеет родителей, или, скажем, только отца или только матери где-то в сельской местности, где всю жизнь он привык работать, там коровы, скот, сено, с утра до вечера. И возьмем вот эту мамочку, бабушку, положим, в рижскую квартиру, Плявлевскую, 9-й этаж, через пару лет она умирает, потому что ей нет возможности уже работать и свою прибыль дать, даже не говоря о обществе, но хотя бы своей семье. Она уже ненужным считает. Вот это мы должны как-то поменять, чтобы работодатели тоже увидели, что не только 30-летние и самые нужные специалисты. Конечно, будет специальности, где, может быть, молодость должна будет
быть доминировать. На первом месте, да.
Но в том, особенно в больших рабочих коллективах, очень приместные 60 и все 70-летние. Вот на днях по BBC показывали 90-летнего мастера по чинить машины. Он идет своих 90 лет, он, конечно, не будет там самой тяжелой работы, но он посмотрит, он уже видит, покажет этим молодым парням, и прекрасное у них, так сказать, взаимоотношение, и он со своим опытом.
Я представляю сейчас реакцию, допустим, 80-летнего человека, который пьет, может быть, не кофе, а что-то более дешевое, и представляет, что он еще в 90 должен будет работать.
Нет, это мой пример.
Вы готовы к таким дискуссиям? Вы готовы убеждать таких
людей? Это я просто 90-летнего призвал как пример уже совсем вне
другой страны, другого отношения. Это отношение будет меняться? Осознание.
Вот, это от нас и зависит. Вот когда уже 5-й год подряд работодателю не будет ни одной возможности найти молодого, а будет, скажем, один или два уже 65-летних, он, может быть, и задумается. Может быть, этот, скажем, извиняюсь, старичок все-таки у нас пригоден. И он сможет, например, те же самые бумажные работы, вот полицейские или там пожарники. Они, я считаю, как-то немножко неловко. Человеку еще не 50, а у него этот издеян, он уходит в пенсию.
По сервису, услуге лет, это
да,
так называется.
По услугам. И он еще 10-20 лет бы, он как раз физически еще более, так сказать, готовен. Но не все же пожарники бегут, скажем, с этими шлангами.
То есть вы хотите сказать, что это наша неизбежная перспектива, да?
Да, и, кстати, очень хорошая перспектива. Я не вижу ничего плохого, что человек еще в 65 или 68, если он может по здоровью, и главное,
это
может и хочет. Если, например, у него есть там на полставки, он на полдня идет. Прекрасно. Я думаю, что это очень хорошо будет выгодно и работодателям, и самому пенсионеру немножко, так сказать, поправить бюджет свой.
И все же это факт. Латвийское общество стареет, часть уезжает, а работодатели все чаще сетуют на то, что рабочих рук сегодня не хватает. Означает ли это, что в данном контексте становится вероятность приглашения иностранных работников в Латвию неизбежностью?
Это уже реальность, исходим из этого. Например, в прошлом году чуть не 10 тысяч иностранцев прибыло, и начали свою жизнь. Большая часть – это работники. В основном там идет Россия, Белоруссия, Украина. Даже целую озеро.
Отрасль
берем. Дальновозчики. Перевоз больших этих грузов. Уже теперь большинство всех, которые в латвийских фирмах работают, уже они из Беларуси, из Украины, из этих стран наши, то ли уехали, то ли уже в пенсионном возрасте. Не хватает молодежь, потому что работа очень тяжелая. И там, к счастью, очень легко. Какая разница, или от Риги до Москвы, или до Киева везет груз, или обратно там до Парижа, Берлина, или с той стороны сюда. Значит, логистически это уже позволяет. И целая отрасль уже не то, что там уже доминирует иностранная рабочая сила. Я думаю, это будет естественно, что эти рабочие руки нам нужны будут. Также, например...
И вот политикам придется изменить свое отношение.
Вы уже видите, что
меняется эта риторика?
Да, уже новый министр экономики уже это озвучил. Я думаю, уже предыдущий министр тоже бы озвучил, но просто он боится... Все политики должны бояться своих избирателей. Если избирателям не нравится слово иммиграция, то они будут избежать этого слова.
Вы имеете в виду цитату Ральфа Немира, нового министра экономики, о том, что приглашение сезонных рабочих на сезонные работы за границей – это неизбежность.
Это даже прибыль будет латвийской экономики. Берем наш Rail Baltic. Там подсчитали, что им нужно будет, скажем, на 5 лет, на сезон, где-то 10 тысяч... извиняюсь, трактористов, которые землю сюда-туда будут копать эти ямы, все это рейсы, где укладывать новые. Ну, куда, где мы возьмем 10 тысяч? Тогда вообще наши сельскохозяйственники без людей останется. Ну, почему не приехать, скажем, из Витебска, из Минска, из, не знаю, из ближайших областей, чуть даже не самолетом, автобусом, тут на сезон с апреля по октября. Они будут 2-3 раза больше получать, как они привыкли.
То есть мы смотрим туда, на восток, и тем не менее мы фактически не смотрим в Великобританию, мы не говорим о Брексите, и мы не надеемся, что в контексте вот этого возможного жесткого Брексита часть рабочих рук наших латвийских сюда вернется.
Но мне не хочется...
Ох, слушатели, видели бы вы эту улыбку хитрую.
Да, мне не хочется надеяться на проблему других. Как сказать...
То есть они не вернутся, да?
Нет, ну... Кто-то вернется, но не 10 тысяч трактористов. Если вернуться, то, может быть, какая-то небольшая цифра трактористов, если уж о трактористах мы заговорили. Может быть, какие-то среднего там уровня начальники или кто уже более опытные по логистике будут, конечно, но надеяться, что большая часть... И мы же знаем, что многие из них переезжают кто в Германию, кто в Скандинавию, кто вообще в Америку. Пока разницы зарплат все еще, хоть нам уже эти как будто тысячи простукнуло, или средняя зарплата, но все равно разница с Великобританией, это, не знаю, минимум 3 раза, я так не очень, сколько обычный латвийский тракторист или, не знаю, учитель полицейский зарабатывает в своем коллективе, в своей работе в Великобритании, это намного раз больше. Поэтому мы, конечно, надеемся на какую-то небольшой процент, но это наивно ожидать, что все или даже половина когда-нибудь переедут, к сожалению.
Вот такой экспресс-разговор у нас получился сегодня, может быть, где-то в серых тонах, не политкорректных, может быть, неприятных для кого-то, но это говорит о том, что сегодняшняя дискуссия будет достаточно интересной, прозвучит много разных мнений, ну и каков будет ее сухой остаток, какой будет итог, мы расскажем, но уже в других программах на Латвийском радио 4. Спасибо нашему утреннему гостю. Сегодня это был латвийский демограф Илмар Смешса. Доброго вам дня.
Всем доброго.